В эфире радио «Эхо Кавказа» – итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Микрофон Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Беспокойные сердца. Грузинская мечта после провала импичмента президенту начинает на него новую атаку. 10 пуль прицельно по ошибке. Громкое убийство в Абхазии. Куда дрейфует Грузия? Гость недели Дэймон Уилсон, президент Национального фонда демократии. Все это, а также в Южной Осетии, следя за первыми шагами нового министра здравоохранения, пресс-конференция Аслана Бжания, рубрика «Обзор прессы» и многое другое сегодня в эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа» – итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Главным событием недели в Грузии стал провал импичмента, хоть он и ожидался. Уже на следующий день грузинская мечта всерьез заговорила об уголовном преследовании президента, если она снова отправится за рубеж без согласия правительства. Не открывать ящик Пандоры призвал президента спикер парламента Шалва Папуашвили. Он же обратился с призывом к международным партнерам не принимать у себя президента Зурабишвили и уважать конституции Грузии, а не только грузинские хинкали и хачапури. За интригой следила Мзии Парисишвили.
Что дальше после провального голосования за импичмент Саломе Зурабишвили, когда грузинская мечта не смогла мобилизовать необходимые 100 голосов? Это, пожалуй, главный вопрос, который многие задают друг другу в Грузии. А именно, какая судьба ждет президента Саломе Зурабишвили в оставшийся срок в условиях правления грузинской мечты? Мы изначально на это не рассчитывали, напомнил сегодня спикер парламента Шалва Папуашвили и назвал две цели, которые ставила грузинская мечта и достигла благодаря процессу импичмента. Конституционный суд установил факт нарушения Конституции со стороны президента Саломе Зурабишвили. Она не имеет права осуществлять визиты и встречи с лидерами зарубежных стран без согласия правительства. Это высший правовой вердикт президенту, сказал Папуашвили. Второе политический вердикт, который вынесло парламентское большинство Саломе Зурабишвили, именем большинства грузинского населения. Поделился спикер Папуашвили впечатлениями от выступления президента Саломе Зурабишвили. Вчера Саломе Зурабишвили променяла легитимацию 1 200 000 избирателей на легитимацию нескольких националов. Со вчерашнего дня у нас есть президент, избранный нацдвижением. Спикер парламента уловил сходство Зурабишвили с королем Франции, намекая на ее французское прошлое. Она вчера фактически говорила с пафосом, как Людовик XIV, что государство – это она, а конституция – то, о чем она говорит. И там же спикер Шалва Папуашвили предостерег президента от дальнейших несогласованных визитов за рубеж, которые она запланировала еще с 12 июля с целью лоббировать процесс предоставления Грузии статуса кандидата в Евросоюз к концу года. Кроме Германии, Бельгии, Франции и балтийских стран, куда Зурабишвили успела съездить без согласия правительства и чуть не поплатилась креслом президента. В списке зарубежных визитов, расписанных до конца декабря, значится еще 7 стран, на посещение которых также получен отказ от премьер-министра Иракля Гарибашвили. Это Болгария, Швейцария, Чехия, Польша, Дания, Израиль и Объединенные Арабские Эмираты. «Пусть она не открывает ящик Пандоры неповиновения Конституции», заявил спикер Шалва Папуашвили. Он предостерег и западных партнеров после решения Конституционного суда от 16 октября. Перед тем, как принять президента Грузии, им следует ответить на вопрос, является ли конституционным визит Саломе Зурабишвили. Так международное сообщество проявит истинное уважение грузинскому государству, считает Папуашвили. Наш хинкали и хачапури уважают очень многие люди, в том числе и наша страна-оккупант уважала хинкали и хачапури, но этого недостаточно для уважения нашей страны. Кто хочет показать уважение грузинскому народу, его государству, должен показать уважение Конституции Грузии. Поэтому, если будут запросы на такие визиты и встречи, международные партнеры в первую очередь должны выяснить, есть ли на это согласие правительства. Если нет такого согласия, это означает, что ей в осуществлении этих визитов будет отказано. Между тем, с подачи партийного лидера Иракля Кобахидзе представители правящей силы заговорили о возможном уголовном преследовании президента. Вчера в ходе рассмотрения вопроса об импичменте он не исключил такого сценария. И хотя там же президент Саломе Зурабишвили ответила, что ее угрозами и прокуратурой не напугать и не остановить, Кобахидзе и сегодня развивал эту тему. Он сравнил вчерашний текст президента с текстом Павлика Морозова и напомнил, что иммунитет Саломе Зурабишвили не вечен. Президент боится периода после президентства. Возможно, в течение оставшегося года будет невозможно возбудить уголовное дело, но как только истечет срок ее полномочий, сразу же станет возможной актуализация вопроса уголовного преследования. Боязнью нарушить уголовное законодательство объясняется то, что она осуществляла неразрешенные визиты на свои средства, а не на средства из бюджета. В оппозиции такой сценарий не исключили, тем более, что в практике грузинской мечты такое уже наблюдается. Один из судебных процессов против экс-президента Михаила Саакашвили проходит по статье «Нецелевые расходы из госбюджета», напоминает депутат политической группы «Еврооптимисты» Хатия Деканоидзе. Это просто невообразимо, когда Кобахидзе, председатель правящей партии, говорит о прокуратуре. Мы не должны забывать, что в Грузии политическое правосудие, поэтому мы должны хорошо понимать, если мы под суд отдадим еще одного президента, это будет очень тяжелым итогом для Грузии. Оппоненты власти убеждены, что грузинская мечта продолжит мстить президенту Саломе Зурабишвили, но с учетом ее характера, который она проявляет в последнее время, никто особенно не ждет, что прозванная Кобахидзе «хромой уткой» президент Зурабишвили станет прислушиваться к властям. Пространства для взаимодействия двух институтов, президента и правительства, не осталось, считает аналитик Института политики Грузии Нино Самхарадзе. Это заставляет ее предположить, что риторика противостояния в политическом спектре станут жестче, особенно если учесть, что оставшийся год президентства Зурабишвили приходится на парламентские выборы. Затеянный процесс импичмента Нино Самхарадзе считает демонстрацией правящей грузинской мечтой смены евроатлантического курса. Единственное, что заставляет правящую силу формально заявлять о верности евроатлантическому курсу, это очень высокая общественная поддержка данного курса. Поэтому в повестке дня у правительства появился план, как можно чаще заявлять о том, что процесс евроинтеграции может оказаться ущербным для государства. Процесс импичмента это показал. Власти заявили, что для них, конечно, важна евроинтеграция, но Конституцию они ставят выше, что само по себе звучит благородно, если бы не спекулятивная интерпретация, из-за которой роль президента в вопросе евроинтеграции по той же Конституции оказалась на заднем плане. Аналитик Нино Самхарадзе считает, что этот процесс вредит имиджу страны в Евросоюзе, хотя не ожидает, что он окажет решающее влияние на принятие политического решения лидерами Евросоюза по предоставлению Грузии статуса кандидата в Евросоюз. Тем более, что вчерашнее голосование показало и другое, с некоторыми оговорками, но все же сплоченность оппозиции против импичмента и увеличение степени обоюдного доверия между ней и президентом, чего ранее не наблюдалось. Тем не менее, грузинские наблюдатели не ожидают, что один успешный день для оппозиции и провал импичмента кардинально изменят политическую ситуацию внутри страны. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Событие недели в Абхазии стала пресс-конференция президента самопровозглашенной республики Аслана Бжани. Его позиции и оценки прокомментировал лидер форума народного единства Аслан Барциц. Он считает, что ничего нового президент общества не сказал, не подвел итоги и не сообщил о планах. Внимание президента было сосредоточено, как обычно, на иностранных инвесторах и на ожидании российской помощи. С Асланом Барциц побеседовала наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Какое у вас сложилось впечатление об этой пресс-конференции?
Ничего нового. Ни я, ни наше общество, ни активные граждане не услышали для себя. Потому что вокруг да около вращалась одна только тема. Виноваты все кругом. Никаких ошибок не было, никаких ошибок вообще не видится, ведь прошло уже с момента избрания не так уже мало времени. Так четкий анализ тому, что получилось, что не получилось, почему не получилось и кто в этом виноват, это напрочь вообще тема отсутствовала.
Руслан, но президент предложил какие-то цифры, свидетельствующие о росте доходов. Как вы это оцениваете?
Когда глава государства говорит, посмотрим цифры, складывается такое впечатление, что и он и те цифры смотрит, и что жизнь в каких-то параллельных мирах. Но есть объективные цифры, которые дают статистические органы. Каков был бюджет, сколько раз он поднялся, как будут так ненавистные предыдущие власти для него, и каковы сегодняшние результаты. Это один момент. Второй момент. Никто почему-то, и в том числе глава государства, ныне не хочет вспоминать свою политическую историю, будучи в оппозиции, будучи депутатом парламента. А сколько всего было сделано для того, чтобы развивалось это государство? И что было сделано? Вот эти непрерывные митинги, он каких-то отношений не имеет. И я хотел бы сегодня в обществе, хотел бы сегодня услышать от главы государства анализ, что сделано, какие планы. Если бы раздел ушел, вот мы дали малому бизнесу столько-то кредитов, в сельское хозяйство вложили столько-то денег, где-то у нас получилось, где-то у нас что-то не получилось. Если бы предпринимателям помогали, где-то у производителю, цеха по переработке чего-то, это были открыты. А тут речь не идет о пресс-конференции. Речь идет опять вокруг отелей, вокруг апартаментов злосчастных, граждане Республики Абхазия, их интересы нигде не представлены. Все остальное, извините меня, по большому счету, риторика. И, скорее всего, начало предвыборной кампании президента нынешнего Бжани Аслана Георгиевича. Я увидел эту платформу, на которой будет строиться вот это все. Ну, коротко, в общем, к сожалению, мне не о чем сказать. По большому счету, ну, комментировать что-то очень сложно, понимаете?
Из того, что я послушала, сложилось впечатление, что президент, в общем-то, вполне удовлетворен тем, как складывается ситуация. И много он говорил о российской помощи. Вы что об этом думаете?
Глава государства не понимает, что в стране огромное количество людей недовольны, огромное количество людей ежедневно сталкиваются с большущими проблемами. Это рост цен, рост тарифов и все, что с этим связано. Зарплаты не растут. Фактически граждане сами по себе ходят туда. Какие-то единицы, возможно, там кто-то и получил какую-то помощь от государства. Но опять же, именно в том, что когда глава государства говорит, у государства нет таких денег, чтобы кто-то потом сделал. И когда говорится, что мы попросим Российскую Федерацию, дайте нам переток, дайте нам деньги на строительство там мостов, дорог, на освещение и так далее, и так далее. Ну, возникает тогда вопрос, что вы сделали для того, чтобы самим зарабатывать? Вот самый главный вопрос, на который не был дан четкий ответ.
Аслан, во время пресс-конференции президент немало времени уделил прощения хорошим журналистам. Хотелось бы узнать, какое впечатление эти высказывания произвели на вас?
Есть журналисты, которые, ну, более-менее ничего, а есть журналисты вообще, которых из списка надо вычеркнуть. Это не должно быть оценкой главы государства. Если журналист или любой гражданин нарушает законы какие-то, это должен решать суд. Президент не может быть судьей. Президент может высказывать какое-то свое мнение, да, безусловно. Но судить, кому приходить, кому не приходить, это еще какое-то журналистство, но он не имеет на это права. Но если этого понимания нет, хороший, плохой журналист, это мнение его. Если он лжет, болтал, говорит неправильно информацию, так примените к нему статью закона, какие проблемы. Судите его. Подайте на него в суд. Вот и все. И к этому должны приходить. К такому виду, значит, а не к разборке, не к так далее и тому подобное.
Обратила на себя внимание высказывание президента о контактах с оппозицией. Осталось такое впечатление, что он их оценивает положительно. Вы были участником подобных контактов. Что вы думаете об этом?
Он говорит о том, что вот, дескать, были дискуссионные некие площадки вот, для того, чтобы с оппозицией и так далее, так далее. Не было ни одной нормальной деловой попытки сесть и разговаривать. Почему? Да потому что мы разговариваем вообще на разных языках. Вот в чем проблема. Ну, сели мы за один стол, допустим, да, и что дальше? Мы разошлись, президент говорит, вот это надо продать, новый инвестор. Вообще другая тема, вообще другая программа. Мы говорим о другом. Мы говорим о развитии, о внутреннем ресурсе. Этого понимания вообще нет. Ну что нам теперь делать? Этому всему. Рано или поздно приходит какой-то конец. Многие в этой стране прекрасно понимают, что посвящение... Какие мы проходили в нашей новейшей истории, перевороты мы их называем, да? Битье окон, митинги, сжигание по крыше, штурмы МВД. Ну это же никуда не делось. Но зачем опять доводить людей? Это были внутренние процессы, в которых участвовал сам нынешний глава государства, при которых происходили эти вещи. Он как-то резко это все забыл. Он резко забыл, а кто не дал развиваться нормально в стране. Сейчас он призывает общество к тому, чтобы нормально развивайтесь, ведите себя хорошо и так далее и тому подобное. Я не вижу никакого смысла особо комментировать эту пресс-конференцию.
Со Славом Барциц беседовала наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
В Южной Осетии наблюдают за первыми шагами нового главы Минздрава Томаса Джикаева по реанимированию системы здравоохранения. Президент в провозглашенной республике в своем ежегодном послании к народу и парламенту назвал ведомство самым проблемным в Южной Осетии. Нового министра уже представили коллективу Ахалгорской районной больницы. Подробности выяснял Мурат Букимухов.
Секретарь Совбеза республики Анатолий Плиев и госсоветник президента Батрас Бекизов представили коллективу Ленингорской районной больницы нового главу Минздрава Томаса Джикаева. Министр приехал с приказом о назначении детского врача Людмилы Гигалаевой главным врачом Ленингорской больницы. По словам гражданской активистки Тамары Миракашвили, это не первое назначение Гигалаевой на пост главного врача.
В декабре 2021 года министр здравоохранения Сохрананиев после проверки районной больницы пришел в ужас и уволил главврача Джемала Бедоева. Потом ее главврача был на 3 месяца Моника Джиоева. После этого 1 марта до середины июля Людмила Гигалаева. Потом в июле 2022 Сергея Кочева уволили в сентябре. С сентября до сегодняшнего дня был Джемал Бедоев. Но по признанию многих сотрудников здравоохранения, депутатов, членов Совбеза, правительства, порядок навести в больнице так и не получила. И сейчас Людмила Гигалаева.
Ситуация в больнице, мягко говоря, странная. К Коллектив разделен на две враждующих группировки, или, как они сами себя в шутку называют, на две банды, конкурирующих за контроль над больницей. Одну возглавляет врач Людмила Гигалаева, другую – врач Моника Джоева и главная медсестра Инга Чараева. Конкурирующие группы постоянно собирают друг на друга, записывают на диктофоны какие-то откровенные разговоры, которые, по их мнению, должны уличать собеседника в неких злоупотреблениях, пишут доносы в Минздрав, публикуют в соцсетях порочащие друг друга документы. То есть группировки постоянно выясняют отношения, переманивают на свою сторону бойцов из враждебного лагеря. Порой дело доходит до драк. Цена вопроса нешуточная. Финансирование больницы около 80 миллионов рублей в год. Кто правит, тому и достается главный приз – бюджет учреждения. Интересно, что власти эти компроматы принимают к сведению. Из-за них периодически пост главврача переходит от одной банды к другой. Но при этом ни разу не были инициированы расследования по этим злоупотреблениям. Это в самом деле странно. Признают, что злоупотребления были, но при этом отказываются их расследовать. До недавнего времени главврачом был Джамал Бедоев. Он не принадлежал ни к одной из группировок, никуда не лез, никому не мешал. Поэтому в больнице было относительное перемирие. Но после объявления министра о назначении Людмилы Гигалаевой, война вспыхнула с новой силой, причем тут же на глазах нового министра из хинвальских чиновников. Проигравшая коалиция тут же начала вываливать накопившиеся у них компрометирующие факты. Победители, в свою очередь, отвечали тем же. Гигалаевцы упрекали Джоеву в том, что она сожгла всю отчетность больницы за период своего управления. Ее сторонники отвечали тем же, мол, и Гигалаева уничтожала отчетность. Стороны принялись выливать друг на друга ушаты грязи от скинвальского начальства, с ужасом за этим наблюдал. Какая-то медсестра рассказала министру, как однажды коллеги, заподозрив, что у нее на теле спрятан диктофон, насильно раздели ее до нижнего белья. Потом медики принялись спорить, кто из них является тайным осведомителем Тамары Мирокашвили, по чьей вине происходящее в больнице безобразие становится достоянием гласности. Неизвестно, сколько бы это продолжалось, но министр Джикаев поставил всех в тупик вопросом, к которому коллектив больницы оказался явно не готов. Сколько пациентов находится на лечении в стационаре? Голоса разделились. Одни заявили, что 6. Другие утверждали, будто 2 или даже 3. На минуточку, это в больнице с бюджетом 80 миллионов рублей в год и 4 или 5 действующими палатами. Когда-то их было 9, но половину отвели для отдыха медперсонала. История знакомства министра с его районным отделением сразу же превратилась в анекдот, который ленингорцы с охотой пересказывают друг другу, стараясь не упускать деталей, говорит Тамара Мирокашвили.
Честно говоря, они, как врачи, уже никого не интересуют. Кстати, многие из них когда-то были неплохими врачами. Их испортила коррупция. Люди все это видят, поэтому к ним уже почти никто не обращается. Кто-то едет в Цхинвал, кто-то в Тбилиси. И бог бы с ними, если бы не скручались экстренные ситуации. Вот до Цхинвала 62 километра вверх-вниз через 4 перевала. Но когда у человека инсульт, инфаркт, дорого каждая минута. Эти 62 километра многих приговорили к смерти. Поэтому нам здесь нужны хотя бы 2-3 неравнодушных специалиста, которые смогут поставить диагноз, оказать неотложную помощь.
Ну, может быть, сейчас что-то и изменится. Все-таки наблюдатели отмечают, что министр намерен навести порядок в ведомстве.
Ничего не изменится. Все эти уже по нескольку раз себя проявили. Их постоянно меняют между собой местами, а толку нету и не будет. Я знаю, что в Цхинвале есть нормальные, порядочные врачи. Их одно время даже к нам прислали. Хорошие, молодые ребята. Но их всех отсюда выжили медицинские банды. Поэтому или замените персонал полностью, или дайте возможность оперативно въезжать в больницы Тбилиси, как это было раньше. Все-таки человеческая жизнь должна быть в приоритете. Хотя бы в тех случаях, когда речь идет о медицине.
Скинвальские наблюдатели настроены менее скептично. По их словам, было бы неправильно новому министру сходу махать шашкой в маленьком обществе. Очевидно, Томас Джикаев дает коллегам шанс доказать свою компетентность. Во время встречи он так и сказал: «Никого увольнять не буду. Уйдете сами». Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Правда о Беслане, как и правосудие, остается делом будущего.
Все-таки есть в Армении культ карабахского конфликта, культ Карабаха. антивоенная позиция является крайне маргинализованной нынешней ситуацией в Азербайджане.
Чеченцам подходить с европейскими мерками нельзя. Они такие, какие они есть.
Слушайте программу «Весь Кавказ» на нашем радио по воскресеньям.
Военный суд самопровозглашенной Республики Абхазия направил на уголовное дело по обвинению Давида Ахиба в умышленном убийстве. Как считает следствие, он выпустил 10 пуль, наверное, не в того, кому был должен 200 тысяч рублей, а в того, кто просто приехал за деньгами. С подробностями наш постоянно сухумский автор Виталий Шарий.
Пресс-служба Генпрокуратуры Абхазии распространила сообщение, которое не могло не вызвать интереса в обществе. Цитата. 12 октября 2023 года военной прокуратурой республики окончено расследование уголовного дела по обвинению Ахиба Давида Астамуровича 17 июня 1997 года рождения в преступлениях, предусмотренных пунктом 3 части 2 статьи 99 и частью 1 статьи 217 Уголовного кодекса Республики Абхазия умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений, а также незаконное приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия. Материалы уголовного дела направлены для рассмотрения по существу военный суд Республики Абхазия. Согласно предъявленному обвинению 28 апреля 2023 года, период времени с 17:30 до 18:30 часов военнослужащий контрактной службы пограничного отряда Цандрипш СГБ Республики, прапорщик Ахиба Давид Астамурович, имея корыстный умысел на убийство гражданина Худой Бердиева Амаля Баймуратовича, назначил последнему встречу в безлюдном месте на территории нефункционирующей птицефабрики в селе Алахадзе Гагбского района с целью якобы возврата денежных средств в размере 200 тысяч рублей, заранее купленную им у последнего автомашину марки BMW. Однако в назначенное время и к указанному месту по просьбе последнего прибыл его друг Маргания Джеру Амарович с целью помочь зарядить аккумулятор автомашины Ахиба ДА и забрать указанную выше сумму денег для ее последующей передачи Худой Бердыеву АБ. После того, как Маргания зарядил аккумулятор автомашины Ахиба, последний из корыстных побуждений направил на избавление от материальных затрат возврата долга в размере 200 тысяч рублей, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий, умышленно, с целью причинения смерти, предвидя неизбежность и желая ее наступления, используя в качестве орудия преступления ранее подготовленное им огнестрельное оружие, автомат системы Калашникова, произвел 10 сквозных огнестрельных выстрелов в область туловища и конечностей гражданина Маргания, от которых последний скончался на месте. Конец цитаты. Напомним, что в начале мая «Эхо Кавказа» уже рассказывало об этом зверском убийстве, как называли его, учитывая множество пуль в теле жертвы, бурно обсуждавшие преступления в соцсетях. Но тогда о Худой Бердиеве никто не упоминал. Это имя появилось в сообщении Генпрокуратуры только сейчас. Весной друзья убитого, которые сомневались, что расследование будет справедливым, задержанный по их сведениям, уже отказался от первоначальных признательных показаний, обратились в прессу. С их слов, 28 апреля Ахиба перед встречей сообщил, что у него испортилась машина, поэтому он не может привезти деньги сам и попросил приехать к нему на участок в Алахадзе. Через 15 минут после встречи с Ахиба, Джеро Маргания перестал отвечать на телефонные звонки, и его обеспокоенные друзья начали поиски. Поискам присоединился и сам Ахиба, рассказавший о каком-то наркомане, который якобы подсел в машину к Джеро Маргания. Ахиба даже пытался его описать и отводил их в сторону от места преступления. К утру Ахиба сообщил, что уезжает в Сочи, чтобы составить фоторобот наркоманов. в кавычках, и покинул Абхазию. На следующий день к поиску подключилась милиция. Утром была обнаружена машина, на которой Джеро Моргане поехал навстречу, а затем его труп с многочисленными огнестрельными ранениями в спину. Через день после убийства в Адлерском казино был задержан Давид Ахиба, который, по словам друзей убитого, дал признательные показания, а потом стал отказываться от них. Но, как видим, Давиду Ахиба не удалось избежать следствия и обвинительного заключения. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказ». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу. Время короткого выпуска новостей. Первые 20 грузовиков с гуманитарной помощью для жителей сектора Газа проехали через контрольно-пропускной пункт Рафах со стороны Египта. Груз сопровождали сотрудники Красного полумесяца. Они сообщили, что в первую очередь в Газу отправили лекарства и медицинские препараты, необходимые для оказания экстренной помощи палестинцам, получившим ранения в ходе обострившегося конфликта радикальной палестинской группировки «Хамас» с Израилем. В ООН заявили, что для жителей сектора требуется не менее 100 грузовиков, но Израиль разрешил въезд лишь 20. Всего у гранд-перехода Рафах находится 175 машин с гуманитарной помощью. Это единственный КПП на границе с Газой, через который Израиль согласился пропустить грузы. США и Израиль начали обсуждать будущее сектора Газа в случае вытеснения оттуда палестинской группировки «Хамас». Об этом со ссылкой на источники пишет Bloomberg. Среди возможных вариантов – создание временного правительства при поддержке ООН и участии арабских стран. По мнению бывшего старшего аналитика ЦРУ по Ближнему Востоку Уильяма Ашера, создать временное правительство будет сложно, а получить согласие арабских правительств еще сложнее. Кроме того, это потребует доверия со стороны Израиля, которое и так в дефиците, цитирует эксперта Bloomberg. По словам собеседников агентства, обсуждения находится на ранней стадии, и его результаты будут во многом зависеть от успеха наземного наступления Израиля. Источники Bloomberg и Times of Israel утверждают, что США и их союзники пытаются отсрочить наступление, чтобы больше людей смогли покинуть Газу и чтобы продолжить переговоры по освобождению заложников, среди которых есть и граждане. Как сообщает телеканал CNN, со ссылкой на западных чиновников США и другие страны призвали Израиль соблюдать поставленные цели во время наземной операции. Запад настаивает на необходимости минимизировать число жертв среди мирного населения. В то же время израильская оппозиция предлагает вернуть контроль над сектором Газа палестинской администрации, которая сейчас управляет западным берегом реки Иордан. Эксперты считают эту альтернативу нежизнеспособной, поскольку администрация не пользуется доверием и утратила значимые связи с Газой. Треть переданной в этом году украинским военным гуманитарной помощи не дошла до воинских частей. Таковы результаты проверки, проведенной таможенной службой Украины совместно с Министерством обороны, сообщило агентство УНИАН. В течение 9 месяцев 2023 года проверено более 9 тысяч фактов поступления гуманитарной помощи в адрес 200 воинских частей. В 3 тысячах случаев не найдено подтверждение поступления гуманитарной помощи по назначению, говорится в официальном сообщении проверяющих органов. Еще в июне этого года Государственная таможенная служба Украины заявила, что с начала 2023 года ею зарегистрировано 653 случая исчезновения гуманитарных грузов военного назначения. В пропавших грузах были пластины к бронежилетам, приборы ночного видения, тепловизоры, дроны, автотранспорт. Министерство спорта и Госдума России разработают правовые акты, ограничивающие выезд за рубеж для молодых хоккеистов. Об этом на форуме в Перми заявил министр спорта Олег Матыцин, пишет РБК. По словам Матыцина, необходимо создать условия, которые позволяли бы игрокам реализовывать свои таланты и получать материальную поддержку в России. О том, будут ли возможны ограничения касаться любых выездов за рубеж или только переходов в зарубежные клубы, чиновник не уточнил. 19 октября президент России Владимир Путин на Совете по спорту в Перми заявил о необходимости разобраться с дельцами от хоккея, которые ребятишки еще со спортивных школ отбирают и тащат за границу. Конец цитаты. В свою очередь, Федерация хоккея России сообщили РБК, что агенты без лицензии вывозят игроков в Северную Америку. Прошлым летом играть за национальную хоккейную лигу, которая объединяет клубы США и Канады, уехали более 10 молодых российских хоккеистов.
Эхо Кавказа. Новости.
После наложения президентского вето на так называемый палаточный закон, народный защитник Грузии намеревается обжаловать его в Конституционном суде. Леван Иосилиани считает, что новые правила нарушают свободу слова и принятие закона отбросит страну назад, сообщает ТВ Первели. 5 октября парламент Грузии одобрил законопроект о собраниях и манифестациях в трех чтениях. 17 октября президент Грузии Соломон Зурабишвили наложил вето на этот закон. Решение народного защитника высоко оценены грузинские активисты. США и Евросоюз продолжают полностью поддерживать территориальную целостность, суверенитет и евроатлантическую перспективу Грузии, говорится в совместном заявлении лидеров Соединенных Штатов и ЕС на саммите, прошедшем в Вашингтоне, пишет Сова. Основная тема саммита США и ЕС – война Израиля и Хамас, однако стороны обсудили и другие важные вопросы. «Мы продолжаем полностью поддерживать территориальную целостность, суверенитет и евроатлантическую перспективу Грузии. Мы подтверждаем нашу общую приверженность стабильности на Западных Балканах, нашу поддержку перспектив Евросоюза в этом регионе», говорится в заявлении. Президент Грузии Соломон Зурабишвили подписал поправки в госбюджет 2023 года, которые были приняты парламентом 6 октября, сообщает агентство новости Грузии. В президентской администрации никак не комментировали обвинения правящей партии в том, что Зурабишвили до последнего момента тянул подписание и, соответственно, вступление поправок в силу. Посольство Грузии в Израиле распространяет заявление в связи с информацией о том, что международный аэропорт Израиля закрывается. Аэропорт Израиля продолжает работать, сообщает дипломатическое ведомство.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Схинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу итоговую информационно-аналитическую программу. Насколько серьезно власти Грузии настроены на получение статуса кандидата в Евросоюз? На чем основано обвинение американских партнеров в поддержке революции в стране? Что стоит за сближением Тбилиси и Москвы? Можно ли быть одновременно стратегическим партнером США и Китаю? Грозит ли региону новая война между Арменией и Азербайджаном? И, наконец, когда и как закончится старая в Украине? На эти и другие вопросы Нани Плиевой отвечает Дэймон Уилсон, наш гость недели, президент и исполнительный директор Национального фонда демократии.
Гость недели.
Приветствую вас в пражской студии «Радио Свобода». Вы хорошо знаете Грузию и регион. Начнем с недавних событий в Грузии. Проевропейскому президенту страны Соломе Зурабишвили грозит импичмент за поездку в Европу и встречу с европейскими лидерами. И это в то время, когда страна в ожидании критически важного решения Брюсселя о предоставлении статуса кандидата ЕС к концу этого года. Это приближает Грузию к ЕС.
Прежде всего, очень приятно находиться с вами здесь, в пражской студии «Радио Свобода». Я большой поклонник работы, которую вы делаете, она действительно важна. Я бы сказал, что это довольно грустный момент, видеть, как президент Грузии, президент Зурабишвили, проходит через почти кавкианский процесс объявления импичмента за поддержку идеи Грузии как европейской страны, поддержку того, что грузинский народ ясно дал понять, что хочет, и, честно говоря, того, что само правительство Грузии заявляло, что хочет. Так что я действительно не могу понять рациональные причины того, что происходит. Видеть в этом положении президента, который представляет свой народ и представляет чаяния своей страны и делает это превосходно, вызывает настоящую тревогу, что, возможно, единственному государственному институту, который не контролируется правящей партией, самостоятельности института президента бросают вызов. Я понимаю эту систему, однако, похоже, происходящее доводит концепцию Конституции до смехотворной крайности. Разворачивающиеся события вызывают разочарование.
И это не единственный шаг, который вызывает вопросы о намерениях грузинского правительства на Западе. Власти Грузии заявили, что предотвратили революционный сценарий в стране и обвинили в его финансировании USAID, несмотря на то, что обвинения категорически отвергли в посольстве США в Грузии и в Госдепе. Как вы это оцениваете?
Честно говоря, немного оскорбительно, что наши союзники и партнеры в Грузии так смотрят на USAID или на Соединенные Штаты и обвиняют их в разжигании революции в стране. Это не так работает. Будь то USAID или правительство США, я не представляю правительство США, не говорю от имени правительства США, я представляю Национальный фонд демократии. Но мы часть структуры американских институтов, которые услышали и отозвались на довольно долго звучащий призыв грузинского народа найти свое место в демократическом свободном мире. Будь то грузинская мечта или нацдвижение, мы работаем со всеми политическими партиями, которые неоднократно заявляли, что именно эта политика правительства нуждается в поддержке. Так что мы, американские налогоплательщики, американский народ, вкладываем большие средства в поддержку демократической жизни Грузии.
Это себя оправдало?
Думаю, да. Меня очень беспокоит ситуация в Грузии, но приверженность этому делу помогла поддержать голоса и свободу действия людей. То, как работает USAID или даже фонд, мы здесь не для того, чтобы положить палец на весы и склонить политическую конкуренцию в ту или иную сторону. Наша работа заключается не в этом. Мы стремимся оказывать помощь в поддержке инфраструктуры демократии, институтов, процессов и элементов, которые включают в себя бурлящую общественную жизнь, так же как активные независимые средства массовой информации. Это здоровые строительные блоки демократических обществ во всем мире, то, что американский народ с гордостью поддерживает в Грузии.
Вы опасаетесь того, что делать вашу работу, поддерживать демократические институты и демократию в Грузии будет сложнее на фоне происходящего в стране?
Я беспокоюсь не о нас. Речь не о Соединенных Штатах Америки. Речь о грузинских группах, особенно независимых группах, чтобы они могли иметь свободу действий, право голоса, чтобы у них была возможность выражать свои интересы и осуществлять свои демократические права. Я думаю, что это важная часть обратной связи и подотчетности в демократии. Мы стали свидетелями закрытия части этого общественного пространства, закрытия и давления на независимые СМИ и многие независимо действующие грузинские гражданские институты, которые критически важны для будущего. Это то, что меня беспокоит.
Недавно премьер Гарибашвили принимал в Грузии своего главного европейского союзника и друга Виктора Орбана. Как они открыто заявили, их объединяют христианство и традиционные ценности, а не либеральная ЛГБТ-пропаганда. Затем господин Орбан встречался с Путиным в Китае, еще одним пропагандистом традиционных ценностей. На наших глазах рождается так называемый популистский нелиберальный интернационал. Может ли Грузия позволить себе быть его частью?
Can Georgia afford to be part of it?
Я знаю премьер-министра Гарибашвили уже много лет. У нас сложились такие отношения, когда мы можем вести открытый разговор. С одной стороны, я бы сказал, что быть частью свободного мира включает в себя широкий спектр мнений, религиозных консерваторов, людей с разными взглядами на те или иные вопросы, от абортов до прав ЛГБТ. Это естественная часть дискуссии. В одной из моих последних поездок в Грузию у меня была трапеза со многими выдающимися православными священниками, потому что Грузия и грузинский народ уважают православную церковь и прислушиваются к ней. Часть нашего разговора была о том, что я внук очень консервативного пастора из маленького городка в Вермонте, в северо-восточной части Соединенных Штатов. И говорили о том, что вступление в Европейский Союз, вступление в НАТО, приобщение к свободному миру не означает отказа от своих ценностей, убеждений или своей религии. Если уж на то пошло, просто поговорите с польскими католиками, православными греками и американскими евангелистами, которые являются ревностной частью наших демократий. Это нормально. Но иногда мы видим политизацию. Часто это то, что мы видим в российской стратегии, пытающейся приравнять Европу, Европейский Союз, процесс вступления в НАТО с этим беспорядочным декадентным Западом, что вы должны отказаться от своих консерваторов консервативных ценностей и корней. Это своего рода популистская обратная реакция. Мы видели, как эта карта разыгрывалась в Венгрии. Так что я бы сказал, что у Грузии есть открытое приглашение. Вы видите много доброй воли приветствовать Грузию в свободном мире, в демократической Европе. Грузия, которая думает, что может присоединиться к Европе, играя в игру, в которую играет Венгрия, это Грузия, которая не идет через открытую дверь. Я думаю, что, возможно, дело в политике. Приближаются выборы, и они думают об этом. Я не думаю, что это очень разумная стратегия, если цель — интеграция страны в евроатлантические структуры.
Goal is to integrate your country into Euro-Atlantic structures.
Высокопоставленные официальные лица Грузии избегают открыто критиковать Россию и ее агрессивную войну в Украине. В то же время мы видим сближение России и Грузии по всем направлениям, от возобновления прямых авиарейсов до укрепления экономических связей. Что за этим стоит? Прагматизм и осознание уязвимости Грузии перед возможной новой российской агрессией в этом непростом регионе или что-то еще?
Знаете, грузины заплатили высокую цену. 2008 год был очень болезненным, вы это хорошо знаете. Грузинский народ заплатил высокую цену, так что вполне возможно проводить честные политические дебаты о том, какой должна быть лучшая политика и стратегия для защиты интересов и суверенитета Грузии. Могу себе представить, что на эту тему могут быть очень открытые и острые дебаты, которые могут повлиять на политические дебаты, дебаты политических партий или в СМИ, и на выборы. Я не до конца понимаю, что мы сейчас наблюдаем. Меня беспокоит то, что существует ощущение умиротворения очень реваншистской и жестокой России, которая прямо сейчас причиняет ужасные страдания Украине. Быть частью свободного мира, быть частью демократического Запада, я не вижу другого выбора, кроме как сплотиться и поддержать тех, кому бросают вызов за их свободу, стоять рядом с украинским народом. Я думаю, что сейчас это действительно важное испытание для демократии во всем мире. Так что я не совсем понимаю недостаток солидарности с украинцами, которые пытаются защитить свою страну и свой суверенитет. Я понимаю, что могут быть дискуссии о том, как выстроить отношения с Россией. Но я беспокоюсь, потому что в конечном счете демократия держится на легитимности правительства страны, основанной на воле народа. Это одна из лучших гарантий суверенитета страны. Я думаю, что молдавский народ знает это, армянский народ знает это. Чем сильнее ваши демократические институты, чем сильнее вашего демократия, тем меньше она будет подвергаться манипуляциям и влиянию со стороны российских сил и клептократических интересов. В то же время, чем сильнее демократия, тем больше у европейцев и американцев готовности поддержать суверенитет Грузии. Это усиливает этот процесс. И поэтому меня беспокоит, что сейчас все это немного уязвимо. Поэтому я не до конца понимаю политику сближения с Россией, в то время как Россия вторгается и нападает на своих соседей. Это то, что Грузия слишком хорошо знает.
Мы говорим о России, но есть и другой вопрос — соглашение о стратегическом партнерстве с Китаем. Теперь граждане Китая могут ездить в Грузию без виз. Можно сегодня назвать Грузию стратегическим партнером США? Можно одновременно быть стратегическим партнером Китая и Запада в регионе? Это совместимо?
Я не вижу особых усилий, чтобы вдохнуть энергию и жизнь в стратегическое партнерство с США или большой энергии и приверженности в деле получения статуса кандидата в члены ЕС. Учитывая приближающееся решение ЕС, я бы подумал, что правительство, которое привержено вступлению в Европейский Союз, имеет цель, фокус, сосредоточит на этом всю свою энергию. И все же президенту, который пытался продвинуть это дело, пытаются объявить импичмент. Вместо того, чтобы сосредоточиться на том, чтобы получить согласие Европы, энергия грузинского правительства направлена на стратегическое партнерство с Китаем. Китаем, который подтвердил и безграничное партнерство с Россией. Китаем, который многие во всем мире уже знают, это неблагоприятный инвестиционный режим. Мы узнали очень много о том, как участие Китая, то, что мы называем жесткой силой в странах по всему миру, подрывает демократические институты и подрывает верховенство права. Опять-таки, я немного запутался в расстановке приоритетов. Если бы Грузия была сосредоточена на том, как получить статус кандидата прямо сейчас, это не совсем то, что следует делать.
And let's take a closer look at the regional development and regional power play.
Давайте теперь посмотрим на расстановку сил в регионе. Армения медленно отворачивается от России. Премьер-министр Никол Пашинян ясно дал понять, что хочет более тесных связей с Западом. Особенно после того, как почти все армянское население, более 100 тысяч человек, было вынуждено бежать из Нагорного Карабаха после установления военного контроля Азербайджана над регионом. На прошлой неделе издание «Политика» сообщило, что госсекретарь Блинкен предупредил небольшую группу американских законодателей, что Азербайджан может вторгнуться в Армению в ближайшее время. Неделя. Этого же опасаются и в Ереване. Что могут сделать Соединенные Штаты, чтобы предотвратить еще одну войну в регионе? Может ли Запад предоставить Армении гарантии безопасности, в поисках которых она находится?
Вы знаете, трагедия, то, что случилось с армянами Нагорного Карабаха, которые бежали в Армению, вызывает глубокую обеспокоенность, что президент Алиев может рассматривать возможность выхода за рамки международно признанных границ Азербайджана в Армению, чтобы надежно соединить, собственно, Азербайджан с Нахичеванью. Это красная линия. Часть того, что действительно вдохновляет прямо сейчас, это то, что на протяжении многих лет предпринимались попытки захватить армянскую элиту посредством коррупции, клептократическими методами, путем проникновения в службы безопасности, чтобы сохранить Армению вассальным государством России. И все же армянский народ увидел, что российские миротворческие силы были соучастниками захвата Азербайджаном Нагорного Карабаха. Российские миротворцы делали что угодно, только не поддерживали мир и не защищали армян. Так что я уважаю решение премьер-министра Пашиняна вновь закрепить свой суверенитет через демократию. Когда у него были неприятности, он созвал выборы и обратился к народу Армении. И они переизбрали его и его правительство. Именно так можно защитить суверенитет Армении, убеждаясь, что ее демократия сильна и устойчива. И поэтому эта возможность очень привлекательная причина для Европейского Союза, европейских государств, США поддержать сегодня демократию в Армении всеми возможными способами.
Включая предоставление гарантий безопасности.
Думаю, что это было бы затруднительно. Я не вижу желания в Брюсселе и Вашингтоне говорить о гарантиях безопасности. Однако думаю, что свободный мир может многое сделать, чтобы поддержать Армению и ясно дать понять президенту Алиеву, какие последствия придется заплатить этому режиму, этой диктатуре, если он перейдет черту. Многие в Европе порой закрывали глаза из-за газа. У нас сейчас кейс коллеги Губада и Бадуглу, который находится в заключении в Азербайджане. У нас сегодня в Баку есть политзаключенные. Я думаю, что должен быть очень твердый, четкий месседж президенту Алиеву и Баку о пределах, чтобы не переходили на территорию Армении, что это будет иметь последствия для интересов Азербайджана, будь то экономические, политические или в сфере безопасности. Спектр санкций, ограничений, возможности с Европейским Союзом и США. Не думаю, что президент Алиев захочет из полного хозяина в своем доме быть загнанным в угол, что сделает его еще более зависимым от Москвы. Поэтому я оптимистичен, что Алиев увидит надпись на стене, остановится и откроет дверь процессам, которые привлекательны для региона, процессу нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, в котором эти страны не должны зависеть от других соседей, чтобы поддержать свои решения относительно своего собственного будущего. But can begin to get a little bit of oxygen to support their own decisions about their future.
Что кажется практически невозможным сегодня. И, наконец, самый большой вопрос из всех, которые задают здесь, в Европе и в Соединенных Штатах. Когда и как закончится война в Украине? Будут ли США поддерживать своего союзника столько, сколько потребуется? И это как долго? Что может изменить или испытать эту приверженность? What can change or test that commitment?
There's nothing more important in the world today than Ukraine's victory over Russia.
Нет ничего важнее Украины сегодня в мире. Победа Украины над Россией, поражение России в Украине. Победа Украины — единственный путь к долгосрочному прочному миру, в котором Украина сможет найти причитающееся им место в Европе, институтах ЕС и НАТО. Это единственный путь к прочному миру, пока у нас не будет свободной России. В конечном счете, безопасная Европа зависит от свободной России и способности российского народа построить для себя другое будущее. Я думаю, что большинство американских политических деятелей, не все, но большинство, понимают жизненную важность поддержки Украины, их борьбы за свободу, поддержки их победы. Украинцы сами это определят. Это одна из причин, почему мы в Национальном фонде демократии полны решимости поддержать украинцев в их борьбе, помочь им построить инфраструктуру прямо сейчас, чтобы быть уверенными, что они выйдут из этой войны более сильной демократией, станут моральной сверхдержавой свободного мира, оплотом, щитом свободы для остальной Европы. Это высший приоритет. Мне бы хотелось, чтобы демократии по всему миру делали еще больше. И да, об этом ведутся оживленные дебаты. Правда заключается в том, что мы, демократические страны, это нормальное различие во взглядах. Но руководство Конгресса, республиканское руководство и администрация идут в унисон, твердо поддерживают Украину. На самом деле, в Вашингтоне часто члены Конгресса подталкивают администрацию Байдена делать больше для Украины, даже несмотря на то, что существует шумная группа, выражающая обеспокоенность по поводу финансовой поддержки. Правда в том, что это такие скромные инвестиции, если вы подумаете об этом не только с точки зрения стоимости, с точки зрения того, сколько мы поставляем Украине в ее борьбе. Но если подумать об этом как об интересах безопасности Америки, то это один из наиболее эффективных способов возврата инвестиций, поддерживать украинцев, нейтрализовать агрессивную российскую армию, чтобы она не только не могла представлять угрозу Украине, но и не представляла угрозы для НАТО, Соединенных Штатов, наших союзников и партнеров по всему миру. Это выгодная сделка. Это во многом отвечает американским интересам. Я уверен, что большинство американцев и большинство американских политических лидеров увидят это и доведут дело до конца.
8 недель был Дэймон Уилсон, президент и исполнительный директор Национального фонда демократии. С ним беседовала Нана Плиева.
Читаем прессу.
Возможно, повышение налога на транспортные средства, продолжение полемики о судьбе сгоревшего здания Совмина, проблема общественного транспорта в самопровозглашенной республике Абхазия. Все это и многое другое обсуждается в абхазской прессе, которую почитала Анаид Гагарян.
Медиаклуб «Апшнейха» публикует интервью с заместителем председателя Дорожного фонда Абхазии Виталием Цвижба. Он прокомментировал ситуацию с возможным изменением налога на транспортное средство в сторону увеличения. Цвижба отметил, что пока об этом говорить слишком рано. Это всего лишь разговоры вокруг одного законопроекта. Он еще не принят. В нем будут корректировки, изменения. Когда будет принят закон и он вступит в силу, тогда будет пояснение. Он уточнил, что работа над законопроектом идет с начала года, и этим занимается Министерство экономики совместно с госкомпанией «Абхазавтодор». Все вопросы были согласованы с нашим фондом, но все это пока находится на стадии обсуждения. Там идет речь о том, что страховые платежи, которые сегодня взимаются с владельцев российских транспортных средств, оплачивающих страховку, ездят по дорогам республики, не попадают в Дорожный фонд республики. Это не совсем справедливо. В данном законопроекте предусмотрено, что 20% денежных средств от оплаты страховки будут поступать в Дорожный фонд. Но пока это всего лишь проект, и над ним идет тщательная работа, сказал Виталий Цвижба. Нужная газета публикует мнение активного пользователя соцсетей Алхаса Кварасхеля по поводу реконструкции бывшего здания Совмина в Сухуми. Общество достаточно нервно отреагировало на вроде бы безобидную идею с отелем на месте бывшего дома правительства Совмин. Почему? Это символ, говорили люди, но символ чего? По всей видимости, место обладает светской, если можно так выразиться, сакральностью и ассоциируется у граждан Абхазии с идеей построения независимого государства. Справедливости ради надо отметить, что текущая ситуация не может вызывать ничего, кроме глубокого сожаления. Здание брошено и медленно приходит в негодность, представляя опасность для окружающих, привлекая лишь маргинальный элемент зевак из числа туристов и любопытных подростков, рискующих получить серьезные увечья. Очевидно, что так не может продолжаться вечно. не хотелось бы обсуждать откровенно плохие рендеры, которыми пестрит сеть в последнее время. Надеюсь, этим планам не суждено быть. Что делать? Видимо, надо определиться с функциональной направленностью объекта. Едва ли стоит возвращать в него наше правительство. Тут невольно на память приходит Гудаута времен войны 92-93 годов. Тогда Владиславу хватало небольшого частного двухэтажного дома, и вроде бы справились совсем достойно. Выходит, направленность должна быть иной, но тут сразу возникает дилемма. Почему-то мы все чаще выбираем между, уж простите меня, домом терпимости и казино. Разве такой подход может быть уместен в данном случае? Простите, но планку надо повышать и не стесняться предлагать поистине революционные идеи. На мой взгляд, Международный университет имени Владислава Ардзинба смотрелся бы намного предпочтительнее пресловутого президента отеля. Да и, конечно, первые этажи должны быть доступны для горожан. Библиотека, кинотеатр, кафе, коворкинг и так далее. Задача в целом вполне посильная. Надо только немного подумать, определиться и объявить международный конкурс проектов. С чего бы начать? Было бы здорово запустить публичную дискуссию по абхазскому телевидению. Газета «Независимая республика» пишет о проблеме общественного транспорта в столице Абхазии. Издание уточняет, что уже более года в Сухуми в сторону районов Киласурт, Хумун, Каштак не ходит троллейбус, а это очень удобный социальный вид транспорта для горожан и гостей столицы. Маршрут этот всегда востребованный, тем более в летний сезон, когда количество гостей прибавляется, пишет «Независимая республика». Газета публикует интервью с генеральным директором Сухумского троллейбусного хозяйства Асланом Алан. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.